Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в беседах принимает участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну, мы с вами продолжаем шагать по истории русской государственности, говорить на различные темы и отражать тот или иной период в жизни нашего государства, как в правлении царей, так, собственно говоря, и в жизни очень таких известных личностей, да, той или иной эпохи. Но вот в прошлый раз мы затронули тему в прошедших двух передачах Оптиной пустыни, говорили о святых людях, вот те, которые и основывали эту Оптину пустынь, и продолжали ее преображать, строить, создавать монастырь, такой всемирно известный православный монастырь. Ну и еще мы в процессе вот наших бесед также говорим о таких ярких творческих личностях, да? В прошлый раз мы затронули, по-моему, и говорили о Достоевском, о Льве Николаевиче Толстом. Что-то еще вот хотелось бы, наверное, продолжить эту тему. И, насколько известно, значит, с Оптиной пустыней отчасти, значит, был связан и такой известный баснописец Иван Андреевич Крылов.
Да, ну, он просто как-то, можно сказать, что у нас так немножко хронологически мы возвращаемся в более раннее время, но это, я думаю, что нормально, что…
Ничего, мы возвращаемся иногда, да, действительно, каким-то датам и событиям, и людям.
Ну, а Иван Андреевич Крылов сам по себе, он, конечно, вот с Оптиной пустынью связан тем, что его произведения широко использовались оптинскими старцами, особенно преподобным Авросием Оптинским.
Который вообще был любитель каких-то кратких таких очень ярких афоризмов.
Емких изречений таких.
В стихах даже говорил.
Да-да-да. То есть вот, и, в общем-то, посетители преподобного отца Авросия, они видели у него на полке даже эту книгу басен. И басни-то использовались также и вот, ну и другими оптинскими старцами. Вот поэтому, в общем-то, я вот тоже, когда вот читал об этом, то, собственно, заинтересовался этим, что же такое. Вот.
Почему такой интерес-то был, да?
Почему батюшка? Такой интерес?
Даже оптинских старцев. Ну и к чему, к какому выводу пришли,
ну,
почему
и
они
к чему
интересовались?
Пришел, собственно, я вот, Валентина Федоровна, еще скажу один такой момент, что вот в советское время ведь его тоже публиковали практически все.
Мы изучали его в школе.
Да, изучали в школе, но в школе в основном изучали в начальной школе там, вот, в первых классах.
Ну, там «Ворона и лисица».
Да,
там
вот такие вот. Ну и
«Стрекоза и муравей».
Да, ну и надо сказать, что в основном такой какой-то обличительный такой характер, нравоучительный какой-то рассматривали. Ну, думается, ничто не так глубоко вот как-то вот рассматривали это.
Оно, может быть, и глубоко, просто это такое направление взято более бытовое, что ли,
да,
скажем.
Бытовое.
Более моральное такое, вот о морали, где говорится, да?
Да, ну и взглянуть вот на творчество Ивана Андреевича Крылова более глубоко, на мой взгляд, это дает наша, конечно, православная вера. И вот если говорить об Иване Андреевиче Крылове, вообще надо сказать, что он как-то вот современники смотрели, бывало, на него, ну, как-то, может быть, недостаточно серьезно, говорили, что он, говорили как бы об обжоре даже каком-то, о том, что он предается лени там и так далее, поздно встает. Какие-то шутки все вокруг него такие
опускали
вот опускали,
его
да, в его адрес. Вот, и, в общем-то, вот такой вот, как бы, вот на первый взгляд он предстает. Но, собственно, если вот посмотреть его произведение, то, может быть, вот этот подвиг его такой вот христианский, собственно, ну, был скрыт вот как чем-то вот таким вот внешним даже. Внешним. Это, может быть, даже и нас научает также в какой-то степени. Вот. Ну и, в общем-то, вот обратимся к его творчеству. Мы уже...
Да, подождите секунду. Угу. Вот прежде чем мы обратимся к его творчеству, все-таки вот мне бы хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос, который я задала. Почему все-таки оптинские старцы находили что-то в его стихах и баснях? Он пытался все-таки действительно защищать и основы нашего государства, наверное,
конечно,
в этих баснях, да?
Да?
Не просто ж так это было. И самодержавие, то же самое, которое,
да,
в принципе, тогда ну, очень многие критиковали, это же была эпоха уже просвещения,
да,
вот. И основы православия он,
да,
пытался защищать, мне кажется, все-таки.
Ну, вот и думается, что вот интерес к нему именно оптинских старцев, он будет заметен именно в разборе именно, ну, вот его творчества, вот этих вот произведений именно. Вот. Те моменты даже, на что обращали оптинские старцы, может быть, мы вот посмотрим.
Хорошо.
И вообще, скажем, и всем нам, может быть, более внимательно обратиться именно к творчеству Иоанна Андреевича Крылова, и не только в детском таком
не
возрасте.
Не только с точки зрения морали.
Да, морали, вещи, а вот, да, более, так сказать, вот,
глубинно.
Более глубинно. Он ведь, мы уже с вами немножко так вот даже перед передачей разговаривали о том, что он трудился в публичной библиотеке, был библиотекарем, да, это в Петербурге.
В Петербурге,
да. И, значит, и он, конечно же, интересовался творчеством и писателей многих, и в том числе
ранние,
вот,
да,
ранних писателей античности, Эзопа там, вот потом, позднее, в новое время Ла Фонтена, там всех вот этих, вот их перерабатывал, ну и даже вот можно посмотреть, что у него так более глубоко, конечно, вот это вот те мотивы, которые вот он...
Ну, собственно говоря, на другом, наверное, уровне.
На другом уровне, да, вот
на
именно...
На современном таком.
Да, на христианском таком, на
и
православном
на
именно,
да,
уровне. Вот смотрите, вот возьмем хотя бы вот такую, скажем, басню «Стрекоза и муравей». У нас обычно так, я бы так сказал, утилитарно как-то объясняют, что вот надо трудиться, вот как муравей, а не порхать, вот как вот эта вот бабочка.
Не быть вот трутнем, да?
Да, не быть трутнем. То есть трудиться в смысле в том, чтобы иметь кусок хлеба, вот обычно так вот объясняют и детям, вот это конечно, правильно, безусловно. Но вот оптинские старцы обращали такое внимание на такой момент, что мы не только вот этот вот чисто практический
внимание
смысл,
брали,
да, чисто практическое, а чтобы мы обратили внимание на то, чтобы нам интересоваться, ну вот, духовной, что ли, жизнью, духовной жизнью, не ограничиваться, так сказать, вот земным, и думать уже о том, что надо как-то в земной жизни и приготовиться к жизни вечной. То есть,
для чего нам дана,
да,
земная жизнь?
Да, земная жизнь. Вот, то можем оказаться, даже если, может быть, и трудясь, вот так вот физически трудясь, там, обретая кусок хлеба, можно оказаться той самой вот стрекозой, которая порхала вот в земной жизни и потом пришла, оказалась к финалу своей жизни совершенно неподготовленной к жизни вечной.
Ну что ж, напомним нашим,
давайте,
радиослушателям,
давайте
эту
обратимся.
Басню. Давайте. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уже дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты лето? Говорит ей муравей. Ах, до того ли, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души, лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши.
Вот-вот.
Вот 1808 год,
да,
написано было.
И действительно, вот так вот. То есть вот этот вот глубокий смысл, тоже земная жизнь, она очень быстро может пройти. и оказаться вот у финала такого неподготовленным.
Да,
то есть,
поди же попляши.
Да, то есть вот видите, как интересно можно тоже посмотреть.
Трактовать можно по-разному, да?
Трактовать можно по-разному.
Конечно.
Ну и вот это оптинские старцы, преподобный Анатолий, например, вот он это обращал внимание вот на эту басню «Интересно». Говоря об этом тоже, вот именно о промысле Божьем, мы, то есть мы вот как иногда просто, бывает, очень мелко мыслим, вот,
ну, поверхностно,
да, поверхностно как-то рассуждаем о этом. И вот в этом отношении можно привести, скажем, вот еще одну такую басню о лошади и о крестьянине. Вот такая басня «Крестьянин и лошадь». Посмотрите, «крестьянин засевал овес, то, видя лошадь молодая, так про себя ворчала, рассуждая. За делом столько он овса сюда принес. Вот говорят, что люди нас умнее. Что может быть безумнее и смешнее, как поле целое изрыть, чтоб после рассорить? На нем овес свой по-пустому. Стравил бы он его или мне, или гнедому, хоть куром бы его он вздумал разбросать, все было более похоже то настать. Хоть спрятал бы его, и видела б на то, в том скупость, а попусту бросать, нет, это просто глупость. Вот к осени, меж тем, овес тот убран был, и наш крестьянин им того ж коня кормил». То есть, и вот так вот Иван Андреевич дальше говорит: «Читатель, верно, нет сомнения, что не одобришь ты конёвого рассуждения, но с самой древности в наш даже век не так ли дерзко человек о воле судит провидение, безумной слепоте своей, не ведая его ни цели, ни путей». Вот о провидении, то есть о промысле.
О Божьем промысле.
Да, вот и мы тоже ведь тоже так бывает рассуждаем, что не понимая, почему нас с нами случается то или иное. И каждый человек вот может...
Со своей такой земной и человеческой точки зрения, да,
да,
чисто
да.
человеческой,
чисто
такой, узко очень смотрим.
С узкой
да.
человеческой точки зрения.
Не знаю, возможно, вот даже то, что случается иногда не очень хорошее как бы с нами, мы ведь не знаем, для чего это
да.
Да, случается. Может быть, для того, чтобы нас уберечь от чего-то еще более
да.
тяжелого, тяжкого, да?
И это, оказывается, впоследствии открывается все. В данный момент мы этого не понимаем.
Вот, к сожалению, мы не рассуждаем иногда на эту тему, да?
Да.
Ведь бывает так, что вот от чего-то отвел Господь, ну, допустим, опоздал человек на самолет, ох, как плохо, да, вот
да.
что-то я не успел туда, а самолет может там, допустим, не приземлиться в данный
да,
момент, да?
Да?
И
да.
оказывается, что Бог просто уберег этого человека, допустим,
да.
от какой-то такой вот... кончины.
Вот всем в том-то все и дело. То есть, видите, какой глубокий все-таки смысл. И, в общем-то, это кажется вроде бы в образах вот именно той эпохи сказано. Крестьянин, сеять, там лошадь, все. Сейчас у нас уже другой совершенно быт. Но как это оказывается и в наше время вот это актуально, вот это сказано все. И становится понятным. Поэтому вот такой вот момент. Ну и еще, может быть, вот я думаю, что вы, наверное, помните такая тоже басня «Водопад и ручей».
Нет, вот, я вот такую басню не помню.
Вот посмотрите, давайте посмотрим. Вот «Водопад и ручей». Там тоже интересный такой момент. Вот Иван Андреевичем Крыловым такой рассматривается. «Водопад
давайте.
И ручей».
«Водопад и ручей» басни Крылова. «Кипящий водопад, свергаяся со скал, целебному ключу с надменностью сказал, который под горой едва лишь был приметен, но силой славился лечебную своей. Не странно ли это? Ты так мал, водой так беден, а у тебя всегда премножество гостей. Не мудрено, коль мне приходит кто девица, к тебе зачем идут? Лечиться, смиренно прожурчал ручей».
Вот, то есть, видите, тоже такое...
Коротенькая басня.
Коротенькая басня такая... тоже
да.
говорит о смирении.
Да.
А ведь об этом как раз говорили святой Серафим Саровский. «Стержи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Или вот почему, а также вот мы вначале говорили об Оптиной пустыне, почему люди устремлялись именно туда. а вот именно для излечения такого духовного.
То есть, обратите вот, внимание, лечиться смиренно, говорил Ручей.
Да,
смиренно,
вот, видите,
говорил,
опять же, тоже вот такие, да, такие качества, вот смирение. То есть,
да,
видите, как вот, дорогие радиослушатели, творчество вот этого русского нашего баснописца, вот оно основано именно на нашей православной вере. И, в общем-то, видите, такие качества, и вот и о Господе он говорит, и о промысле, и о мире, ну, вот таком вот, и как лечиться, все вот это
не
вот.
Не надо порхать, а да, надо думать о жизни небесной.
Да, вот так, что, да, то есть, видите, как интересно. Причем кажется, что вот ослыл-то Иван Андреевич опять же таким, что и вот, и чревоугодием вроде бы его там потешались над ними, еще чем-то. То есть, вот мне кажется, что он как-то вот скрывал даже вот эти, может быть, свои добродетели, но он размышлял об этом, думал, и не только думал, и молился, но, собственно, даже особо много-то и не говорил даже о Господе там, чтоб такое вот.
Так а вот, он тоже бывал в Оптиной пустыне?
Ну, в Оптиной пустыне-то, видимо, он не бывал, насколько я вот знаю, потому что там, собственно, вот Оптина пустыня стала известна широкой общественности уже где-то там к 40-м годам, что ли, вот, а в это время, он в 1844 году, Иван Андреевич почил уже. Вот, почил. Но так или иначе, вот все такая вот связь глубокая, все-таки вот. Хотелось бы, чтобы, ну, мы обратили внимание именно на его творчество, обратили и не только в детском возрасте, читая для детей вот эти вот нравоучения,
для
всё.
Наших, да, детишек. Ну, и... ну, особенно, может быть, даже, да, действительно, вот это ведь очень понятно, когда на примерах там животных, там,
да,
то есть на каких-то бытовых таких вот вроде бы, казалось бы, вещах басни эти все построены, детям читать... Мне кажется, было бы понятно уже даже с раннего возраста.
Да. Ну и посмотрите.
И очень полезно.
Да, да,
очень
да.
Очень полезно.
И вот посмотрите, Валентина Федоровна, получается, что это ведь уровень притчи даже вот.
Ну, в принципе, да.
Да, это уровень притчи. Вот
только
это
облеченная
вот,
в такую форму.
Да, облеченная в такую форму, в поэтическую форму. Ну, это даже и хорошо. Вот, слава Богу, что мы обладаем таким бесценным сокровищем, конечно.
Ну что ж, у нас, собственно говоря, февраль. 10 февраля – день памяти Александра Сергеевича Пушкина. И мне бы, конечно, хотелось еще что-то, чтобы вы какие-то сказали слова да. И о творчестве этого замечательного русского поэта, гениального вот. Русского поэта.
Да-да, Александр Сергеевич.
И о его духовном, может быть, вот таком возрастании, потому что возрастание там духовное было. Это большая
безусловно.
Разница между тем юношей, который учился в Царско-сельском лицее, и то, к чему он пришел в более поздней своей такой жизни.
Да.
То есть он четко становился на путь веры православной.
Да. Ну и, в общем-то, вот так вот, обращаясь сейчас к Александру Сергеевичу Пушкину, скажем, что ну вот мы говорили сейчас о Иване Андреевиче Крылове. Вот, и это было он, Иван Андреевич Крылов старший, все-таки современник, вот он, у него, он раньше родился, вот, а Пушкин позднее, то есть, вот.
Ну, но и, они все равно
ну,
жили
все равно, да.
в одном промежутке.
Вот, и это было время, так, да, это было время такое, что вот очень было сильным влияние Запада на нашу страну.
Ну, век вот. Просвещения.
Век просвещения,
Европе, да.
Да. Век просвещения, вот век в результате век
атеизм.
Французской революции.
Атеизма.
Вот век атеизма. Ну, и, в общем-то, вот, скажем, Иван Андреевич Крылов, он как-то, мы не видим особо, как бы, вот, как вот такого борения, как, например, было у Пушкина, преодолевая вот эти искушения вот этого. Вот, потому что он как-то...
Того просвещенческого
да,
века.
Да, просвещенческого века. Иван Андреевич Крылов как-то более вот, он воспринял это, вот это просвещение даже, скорее называя вот развращением даже, потому что нередко вот эти вот мыслители, они все под красивыми фразами, словами, идеями, вот в красивую форму облекали порог. Вот. И этим прельщали молодое поколение. Ну и, в общем-то, и вот Александр Сергеевич жил как раз вот в такое время, когда особенно вот это вот яд этого просвещения особенно проявлялся. Ну и, в общем-то, ему, он ведь родился и вырос в такой среде, дворянской среде, где
дворянской, вот... творческой, потому что дядя у него тоже был поэт, окружали, в окружении дома тоже приходили люди очень такие творческие личности, известные по тем временам в обществе.
Да, поэтому, в общем-то, и он был более, так сказать, вот подвержен вот этому вот влиянию западному. Потом он еще учился и в лицее царско-сельском, там тоже вот все это
там
вот...
Там тоже дух такого,
дух такого вольтерьянства
витал,
был.
Витал.
Вот поэтому, конечно, в общем-то, ему было очень трудно, конечно. Ну, и надо сказать, что, несмотря вот на это, все равно промысел Божий о человеке, он таков, что, скажем, вот... Александр Сергеевич Пушкин воспитывался в то же самое время и няня Арина Родионовна, бабушка. Они вносили дух такой традиционный, такой дух православный дух. Вот эти вот русские сказки,
песни,
фольклор.
Я думаю, фольклор, да, какие-то стихи наверняка звучали и из уст бабушки, и вот и действительно няни Арины Родионовны, которая была воспитана.
Да-да. И самое главное, что вот, это вот все вот, этот вот дух православный, это дух вот нашей вот культуры традиционной русской, основанной на нашей вере христианской, он как-то вот преподавался так сердечно, вот с такой теплотой. Вот. А этот дух западный, вот дух этого западного просвещения, он больше воздействовал именно на ум, там вот на это, на все.
На разум.
На разум. И поэтому все-таки сердце превозмогло, мне кажется, вот это вот все. Ну а потом, конечно, ведь все вот эти вот, вся эта действительность русская, она тоже воздействовала. Потом эти вот исторические события, связанные с войной 1812 года.
Он... Затем события на Сенатской площади.
На Сенатской площади, конечно.
Восстание,
вот, да? Все это вот он видел, и это не, он был не просто видел, это он сам этим жил, в этом, в таком вот жил. Поэтому, в общем-то, вот это содействовало вот изменениям его вот таким вот. В конечном счете вот, все устроилось.
Происходили перемены, да. Глубокие происходили перемены в его душе, в его мировоззрении,
да.
В его воззрении на русскую культуру, на русский дух, на, вот, на народность, на такую.
Да.
Мы видим же это и по его... роману в стихах Евгений Онегин, да,
да, да,
он отразил это. И, собственно говоря, даже по роману «Капитанская дочка», да?
Да.
Смотрите, как он здорово там воспел. Мне кажется, там честь была воспета, да? Ведь недаром и такой эпиграф стоял, что «береги платье с нову, а честь с молоду».
Да-да-да.
Видите? То есть вот говорить о чести, конечно, мне кажется... вот в такое время, и основываясь на этих событиях, по сути дела, он как бы основа-то была события, связанные с Пугачевым, с восстанием,
да, да, да.
Пугачева. А он использовал их как фон для того, чтобы показать все-таки, как ведут себя русские люди в определенных ситуациях,
вот.
В трудных ситуациях,
да,
жизни,
да, да.
Что они никогда не поступаются честью. Как бы трудно им ни было, да?
Да.
Лучшие люди, лучшие, так сказать, вот представители
его.
Общества.
Вот и причем он ведь еще и как фон, и не как фон тоже использовал, чтобы и знали русскую историю, вот он ведь работал,
ну, это
в архиве.
Да, это да.
Посмотрите, вот как вот он говорил. «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают». За их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. То есть вот как бы вот такое вот интересное у него, тоже мне тронуло вот это вот его,
да,
высказывание, что
это
вот он...
Действительно, но это истинно православная,
да.
Правда человека, вот высказывание истинно православного человека.
Вот поэтому вот И потом, вот понимаете, да, у него друзья были тоже, вот, скажем, вот Рылеев, там вот Пущин, вот Пестель, все, вот, да. Пестель, все вот они были в этом в тайном обществе. И надо сказать, что хотя были и друзья, но они его как-то вот не посвящали полностью в их действия.
Ну, они, в общем-то, отчасти, как нам преподносили это в ВУЗе, они берегли как бы его, да. Потому что они понимали, что это человек очень талантливый, гениальный, что это гениальный поэт.
Да.
Но мне кажется, что тут и...
Не совсем так все-таки
это. Не такой пассивный был человек, чтобы, так сказать, вот... Вот его берегли, и он, так сказать, вот уберегся поэтому да. от такого пути. Мне кажется, что там просто его позиция проявилась как гражданина, как человека, как поэта.
Видите, просто вот позиция их именно вот этих людей, тайных обществ, масонская позиция, она была такая ложная все-таки в своей основе, ложная основа. Ведь они, по сути дела, против Творца выступали, Господа, против устройства такого,
миропорядка,
вот, миропорядка, да. Церкви. Наше Отечество было устроено по такому, по церковному принципу, по принципу, семейному принципу, государь, отец, вот так вот получается. То есть, это вот сама ложность вот этого. И Пушкин, будучи вот таким вот все-таки талантливым человеком, ну, не заурядным и не средним, он вот это вот как-то чувствовал. Он молчать бы не стал. Вот, он такой человек, что он буквально, он даже ведь говорил в лицо и царю, и Александру Первому, и Николаю Первому уже в лицо говорил, если он чувствовал какую-то там неправду. Вот. И поэтому, а общества-то были тайные. И если бы Пушкин вот как бы вот все вот увидел это во всей полноте, так сказать, их учения, что ли, вот их деятельность, и к чему это приведет, он бы им запросто это сказал, и он бы не стал бы таиться где-то там в углу и еще где-то
да,
там.
Да, характер был другой.
Да, характер был такой, что он в лицо мог сказать и сказать мог это публично. Вот, то есть, я думаю, что, ну, я просто и в литературе обдумывал тоже такой вот, встречал такой момент, что они просто опасались, что Пушкин может сделать явным вот их именно вот эти вот заблуждения, и, скорее всего, они опасались за себя, нежели чем за Пушкина. Может быть.
Вот мы с вами говорим, у нас беседы с вами идут в рамках истории русской государственности, да, поскольку вот прошлый год он был как раз посвящен истории русского государства Романовым. Я сейчас только подумала о том, что ведь Пушкин очень много сделал для нашей истории. А он и дружил с Карамзиным, который писал историю русского государства, государства российского, да?
Да.
А сам-то ведь он, смотрите, какой вклад сделал великий. Он изучал историю Петра Первого. Он изучал историю Пугачевского бунта. Он специально ездил для этого в Оренбург, для того, чтобы... достоверно вот эти вот все факты, так сказать, изложить, как это происходило,
да.
Что из себя представлял Пугачев и его соратники, какие события складывались вот именно вокруг.
Да-да.
Как вообще вот это движение развивалось или там, допустим, происходило. То есть он очень скрупулезно изучал эту историю. И отразил ее в своих произведениях.
Да, и причем ведь Николай I, он вот очень ведь так относился к нему, он когда с ним повстречался, что сказал, что с умнейшим человеком он общался. И он,
царь.
Да, царь.
Общался.
И, да, и царь разрешил ему пользоваться архивами. Вот он стал историографом даже, то есть Пушкин был таковым, что он как-то вот не искажал истории вот этой вот в угоду каких-то страстей там, вот каких-то представлений таких вот, которые в обществе там царили, вот он, то есть вот это вот чувствовалось в нем. Вот.
Мы с вами говорим как раз в канун Дня памяти Пушкина. Ну, то есть не в канун, а за несколько дней вот до этого дня, до 10 февраля, когда он скончался от раны, полученной на дуэли. И я думаю, что вот надо просто отдать должное вот этому человеку. Да. Может быть, нам просто взять книги и какие-то вещи, перечитать его.
Да? И еще один такой момент я вот встретил в одной из книг, вот недавно она издана была буквально, год-два, наверное, может быть, последняя заутренняя, и встретил там вот такой вот такой момент, значит, один священник был на вечере памяти Александра Сергеевича Пушкина, значит, и они там много доброго, хорошего сказали, значит, о нем Александре Сергеевиче Пушкине.
Ну, то есть, это уже какая-то годовщина
была. Это была годовщина, да.
Его смерти,
да. Вот, и много доброго было сказано, но с этим священником произошел случай, что, в общем-то, ночью ему как раз Александр Сергеевич Пушкин явился, вот, как бы во сне, и вот он, значит, священник уснул, и он пишет: «Я вчера крепко уснул, и вдруг слышу, стучат к нам в комнату, кричу: войдите. Дверь открывается, и с непокрытой головой в сюртуке, ну совсем такой, как на памятнике, входит Пушкин. Я этому ничуть не удивляюсь и принимаю как обычное явление. Он подходит ко мне, садится в кресло и, будто продолжая прерванную беседу, говорит: сегодня мой юбилей, меня знает весь мир. Я бессмертен, как Сократ и Данте. На родине мне ставят памятники, издают мои сочинения. Мое имя знает каждый школьник. Слава!» И тут прерывается его речь. Тут Пушкин подпер голову рукой, и лицо у него стало грустное-грустное. Посидел он так, потом повернулся ко мне и сказал: «Прославляете? А вот помолиться-то за меня почему не помолитесь?» Говорит он священнику.
Помолиться-то за да. меня, почему не
помолитесь? Да, почему не помянете вот так вот? И священник проснулся, и утром поспешил в храм, и там еще литургия начиналась только, и он прошел в алтарь, служил другой священник, и он там вынул из просфоры за его, за Пушкина, вот из просфоры
частичку.
То есть вот так, видите, как получается.
Ну, это на самом деле, да?
На самом деле, да, вот такое происходило.
История такая,
да,
со священником произошла.
Да, такая история. Поэтому, братья и сестры, видите, как вот поминая вот всех своих...
Давайте будем молиться за
Конечно,
Александра
тоже,
Сергеевича Пушкина,
тоже поменем
за
его.
Крылова Ивана Андреевича, да. Об этих людях мы говорили, давайте о них будем молиться, так же, как и за Николая Васильевича Гоголя, тоже очень
Конечно.
Известного нашего гениального писателя русского.
Мы же ведь все являемся сродниками.
Они нам помогают, они нам намного открывают глаза, когда мы читаем их произведения, и мы видим и их тоже путь духовный, духовного такого роста, как они менялись, и как они об этом писали, рассказывали, открывали свою душу нам. Поэтому, конечно же, за них надо молиться, не просто вспоминать по юбилейным каким-то датам, по памятным датам, а, наверное,
Господу обратиться тоже.
Обратиться к Господу, да. Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Да. Отец Георгий, что можно вот сказать, завершая разговор?
Ну вот, завершая разговор, будем все-таки интересоваться всегда вот духовными вопросами, вопросами развития русской культуры, обращаться к этому.
Это такими вершинами нашей культуры, да?
Да. Ну и питаться этим, и, в общем-то, вот как-то вот...
Плодами их творчества, будем так говорить. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы об истории русской государственности и вот о таких замечательных, гениальных наших вершинах творчества, православных тоже, также людях, Иване Андреевиче Крылове и об Александре Сергеевиче Пушкине. День памяти последнего приходится на 10 февраля, так что помянем, вспомним, помолимся. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божия.
До свидания.
До свидания.